Братья и сестры, хотя обращение к сестрам больше, мне поручили такую тему. Первое послание Тимофею, 3 глава, 4 стих. Здесь написано повеление епископам, или епископ должен быть, и к этому относится такое качество – хорошо управляющий домом своим. Но что касается жен, это в 11 стихе здесь сказано «равно и жены их». Ну, тема примерно такая – жены или управление домом жен. Ну и, конечно, это управление должно быть хорошим, хорошее управление. Но, с одной стороны, у нас общения вот эти, которые проходят, мы все время или часто повторяем эту фразу, ну, на этих общениях меньше употреблять бы слово «должны быть» или «должны». Ну, вот я читаю так, по отношению к братьям здесь написано «должен быть» и все. А по отношению к сестрам или к женам «должны быть» написано курсивом. Вы знаете, что такое курсивом? Почему курсивом пишут? Значит, дословно не написано, но подразумевается.
Просто равно и сестры, или равно и жены.
Да. Ну, подразумевается. То есть без этого слова по-русски все равно не выразишь. Ну и с одной стороны, вот братья стараются так, чтобы без «должен» общение проводить. Ну, чтобы не сказать, что вы должны, должны, должны. И все равно говорят. Почему? Ну, никак без этого трудно выразить. То есть это все равно подразумевается. Даже если братья и не говорят, то все равно подразумевается, что должны. Или нет? Или вы никому не должны?
Этого Бог хочет.
Ну да. То есть это можно и по-другому как-то выразить. Действительно, без этого слова может и можно как-то обойтись, но подразумевается все равно какая-то ответственность или какой-то долг, или какая-то обязанность. Конечно, когда говорить об управлении домом, то полнота ответственности за управление домом ложится на мужей. Но в этом случае я хотел бы вспомнить одну притчу. Евангелие от Луки, она написана в 16 главе. Господь притчу сказал. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя». Ну, получается, хозяин имел управителя. И вот какое-то сравнение сделать. Конечно, полнота ответственности лежит на мужьях. Но а на женах? Если вот по этой притче, ну, я бы сравнил в этой притче. Ну, один человек был женат, и имел управителя, ну, то есть жену. Конечно, дальше я не хотел эту притчу использовать, что там уволить или рассчитать. Но именно положение жены все равно ответственность на муже, а все-таки очень многие вопросы, они все стекаются к женам. Вот, получается, отец, вы, отцы, воспитываете детей, говорит Писание. 9 месяцев до рождения имеет влияние на ребенка больше кто? Ну, отец тоже, но больше имеет влияние мама. Ну, родился ребенок. Кто его кормит? Ну, подрос ребенок. Ну, вроде бы уже надо когда-то переложить эту заботу теперь на отцов. Написано, отцы воспитывайте. А как на практике получается? Большее время с детьми все равно находятся мамы. Ну, так оно усмотрено. И это, я думаю, братья и сестры, что, в общем, здесь никакой ошибки нет. Просто своя мера ответственности на отцах и своя мера ответственности на женах. И поэтому управляющий, хорошо управляющий домом, вот от того, как правильно жены или как хорошо дом жены будут управлять домами своими, будет и много зависеть в наших семьях, в семьях служителей, на которых особое внимание обращают все. Вот задавали вопрос вчера за Самуила. Ну, конечно, никто не сказал, ну, Самуил-то Самуил, а может быть, там была у него еще жена или не было? Ну, раз были дети, значит, и была жена. Ну, то есть, конечно, мы не хотим говорить о том, что не написано. Но если об Ане написано, какое влияние не мужской половины, а женской было сильное. И именно влияние было сильное в том, что родился пророк, и такой пророк, ну, на которого можно было равняться. Это был в цепи пророков первый пророк. И очень благословенный был пророк. А в общем-то это не заслуга, или это не молитвы, или переживания Елканы. Елкана там тоже на своем месте. Но Писание нам открывает, что оказывается даже слабая сторона, ну, женская сторона, она видела нужду, видела проблему, свою проблему в народе Божьем, и молилась, и Господь услышал, и Господь воспользовался или ответил на ее молитвы, и по ее желанию Он ей дал. Вот еще хотелось одно место вспомнить. Книга притчей. Думаю, что сестры любят эту книгу и особенно эту главу. 31 глава книги притчей. Но я не все место хотел читать, а 15 и 16 стихи. Здесь идет речь о добродетельной жене. 15 стих. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник». Вообще, женщина, добродетельная жена, которая описана в этой главе, очень способная, да? Очень влиятельная. Тут кажется, что все управление домом в чьих руках? В руках мужа или в руках этой добродетельной жены? По книге притчи. А? В руках добродетельной жены. Задумывает она о поле и приобретает его. Вот я так, когда рассуждал на эту тему, вот, когда поручение такое получил, я вспомнил одну жену, которая задумала, ну, не о поле, правда, а о винограднике. И приобрела его. Иезавель. Задумывает и приобретает. Там муж оказался в таком положении, что он, ну, не хватило у него ни способности, ни силы, ни воли. А жена говорит: да если ты так будешь поступать, какое царство будет? Ты только скажи, чего ты хочешь. И действительно, она очень властная, очень волевая, и получилось. Все-таки Ахав вошел в виноградник, который приобрела ему Иезавель. Конечно, сестры, когда идет речь о том, чтобы вот задумать о поле и приобрести, это я один отрицательный пример хотел привести, и два положительных, потому что это не к примеру, а это просто, ну, как раз как иногда по плоти, может быть, этот вопрос понимается или принимается. Вот если муж какой-то вот такой несамостоятельный, если муж где-то не может проявить инициативы, ну, жена тогда берет инициативу в свои руки, и тогда она добивается и все-таки приобретает то, чего он не мог приобрести. И может быть вот такой результат. То есть это отрицательный пример. И если все-таки посмотреть будущее Иезавели, то 72 сына ее погибли. 70 в один день. И два были убиты в первое время их царствования. А дочь ее тоже погибла, когда заговор сделали уже против, в Иудейском царстве. Она уже царствовала. Гафолия нечестивая, это тоже дочь Ахава. И ее тоже убили. Я, конечно, не знаю, были это все ее дети или это были только дети Ахава. Но вот получается, то потомство или то, ну, можно сказать, ради чего обычно живут родители, матери, отцы. В общем-то, все оказалось истребленным. Ну, а еще два примера хотел привести, положительных. Одно описано в третьей книге царств. Прошу прощения, не третья, а четвертая. Четвертая книга царств, восьмая глава. Я прочитаю отрывок, он небольшой. «Говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить. Ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет. И стала та женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которого сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий, «Господин мой, царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, сказав возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю до ныне. Ну, просто мне хотелось, сестры, вот именно практический пример, как это можно задумать о поле и его приобрести. Но иногда, может быть, сестрам кажется, эта задача такая непосильная. Но, во-первых, у нас нет столько прав и власти, как у мужей, чтобы принимать какие-то конкретные решения или завоевывать какие-то поля, или отнимать у кого-то, или где-то приобретать их. А вот, мне кажется, это пример такой, где женщина, похоже, что уже оставшаяся без мужа. Ну, не написано. Но она приходит к царю, хотя она инициативу и до этого больше проявляла тоже в чем-то, чем муж ее. Но в данном случае она приходит к царю, и почему-то ей говорит пророк, что 7 лет голода, пойди поживи в земле филистимской. И когда она возвращается, то она приобретает или просит о поле и получает его не только само поле, но даже и всю прибыль, которая за 7 лет, это поле, какая прибыль была с этого поля за 7 лет, это все тоже ей возвратил царь. Но получается, здесь как бы открывается такой принцип. Не надо, может быть, женщине или жене занимать место мужа. Если просмотреть этот образ, то у этой женщины до этого было очень большое желание такое, видя человека Божия, который проходил мимо их дома постоянно, она хотела чем-то ему послужить. И вот это вроде бы такое доброе желание послужить чем-то человеку Божию. Это, ну, как бы в начале, вот как мы с этой женщиной встречаемся. Когда она с мужем поговорила об этом, он построил, не против был, построил горницу, где теперь пророк отдыхал. И теперь пророк туда заходил всегда. Следующее, что теперь у пророка возникла мысль. Ну хорошо, вот эта женщина так принимает нас. Надо бы как-то ее отблагодарить. Слуга говорит, да не нужны ей другие благодарности, у нее сына нет. Хорошо, помолился Елисей, сын родился. Сын умер. Эта женщина идет опять к пророку. Получается, вот, сестры, она очень ну как, внимательно не к обязанностям мужа, а к своим. И очень верна именно в своем положении. Если, например, построить горницу, но это не в ее силах и не в ее власти, но, оказывается, инициатива в служении Богу, если у жены больше, чем у мужа, она всегда поощрительна. И она может мужу сказать, и муж с удовольствием сделает. А когда муж сделал, она, в общем-то, ну и пророк понял, чья инициатива, и, в общем-то, хотел отблагодарить именно ее. И когда у нее родился сын, то теперь опять у нее очень правильная материнская забота. И когда умер сын, если рассматривать этот образ немножко подробнее, то у отца в этой семье было много равнодушия по отношению к умершему сыну или заболевшему. А женщина – это образ такой, которая, ну, как бы всю себя отдает, но все-таки не отступает от пророка до тех пор, пока сын не воскрес из мертвых. То есть она очень внимательна именно к своим женским обязанностям. И в конечном итоге, вот тот отрывок, который мы прочитали, можно к ней применить это слово из притчи. Задумывает она о поле и приобретает его. Еще один пример – это книга «Руфь». Но я думаю, здесь мы уже сразу тоже догадываемся, о ком идет речь. Тоже связано с полем. Просто это, ну, не только как бы натяжку хотелось какую-то сделать, а именно раз в Писании сказано, вот в книге «Притчах» сказано о том, что она именно о поле задумывает и его приобретает, то в книге «Руфь» описывается тоже конкретный случай, где Руфь, моавитянка, приобретает все. Хилионова и Махлонова, и поля. Но там, правда, когда эта развязка происходит, то вообще совет такой дает здесь Наимень, ее свекровь. Она как бы Руфе дает совет такой. Вот ты, пришедшая из чужой страны, пришедшая в Божий народ, и здесь, ну, как бы уже удела у тебя нету, будущего у тебя нету, а все-таки не поискать бы тебе пристанище. Опять она ни в коем случае не побуждает Руфь к тому, чтобы Руфь где-то взяла на себя ответственность своего мужа и начала бы решать вопросы, которые вообще ей, как женщине, не подсильны и на которые она не имеет права. Но вообще это удивительный пример, где женщина решает вопрос брака, вопрос устройства своей семьи, и, в общем-то, решает его очень свято и очень правильно. С одной стороны, если по плоти, ну или по плотскому так посмотреть, то кажется, вот, чтобы женщине пойти ночью к мужчине, ну это вроде что-то такое недостойное. Но если внимательно просмотреть, Наимень советует своей, как, снохе, да, или, нет, невестке, сноха это по-другому, невестке своей. Она говорит, вот не поискать бы тебе пристанище. В эту ночь, говорит, Воос вот там и там находится, уже Руфь знакома была с этим человеком, говорит, он твой родственник, это по закону было. И если ты пойдешь к нему и попросишь, чтобы он простер крыло свое на тебя, ну или взял тебя в жены, восстановить семейство или удел Елимелеха, удел ее свекра. Потому что родственник, только этот родственник или только родственник имеет, ну, как бы такое право. Получается, что у Руфи не столько было желание выйти замуж, сколько было желание исполнить волю или желание ее свекрови. То есть она хотела и этим свекрови послужить, потому что разрушенный удел мужа свекрови Елимелеха, уже никто восстановить теперь не может. А свекровь со своей стороны, она тоже говорит, не поискать ли тебе пристанище, дабы тебе было хорошо. То есть здесь вот получается у этих женщин взаимное желание, ну как бы не за счет другого прожить, а как бы послужить одна другой. Руфь служит свекрови, а Наимень служит Руфи. И она посылает ее к Воозу. Еще одно очень интересное, или ну, как бы для меня важно стало, когда я снова перечитывал эту историю. Руфь, когда приходит на поле, то я обратил внимание, что она открыла у ног и легла. Но обычно вот, что делает женщина для того, чтобы привлечь внимание мужчины? Наверное, она открывает не у него. Но и в этом мире оно так. А здесь получается, конечно, Наимень говорит, оденься, ну, нарядно наденься. Но как раз не какие-то низменные страсти нужно было пробудить, а нужно было лечь у ног. У ног – это положение, ну, можно сказать, положение служанки или положение рабыни. Или чтобы действительно он простер потом крыло и принял ее в удел свой. И после этого Воос, когда ночью проснулся, он отправил ее с подарком к свекрови своей. И так даже отметил, что вот это последнее дело, которое ты сделала, оно даже больше первого. Но первое дело названо, первое дело Руфи, это что она оставила свой народ языческий, своих богов, и пришла к Богу Израилеву и к Божьему народу. И не оставила свекровь свою в нужде, а собирала колоски, то есть как-то заботилась о своей свекрови. Это было очень доброе дело, и очень высоко все люди оценили поступок Руфи. А вот это второе дело, что она согласилась восстановить разрушенный удел Елимелеха, это второе дело оказалось еще более высоким в глазах Воза. Он говорит, что второе дело больше первого, которое ты сделал. И, конечно, в конечном итоге, когда Воос этот вопрос открывает перед еще одним родственником, говорит, здесь есть еще один родственник ближе тебя, и если он этот вопрос не решит, тогда я этот вопрос буду решать. Ну и когда он предлагает, то он предлагает так. Купи поле Елимелехова. Наимень продает поле. И Хилионова, и Махлонова поле можешь тоже купить. Тот говорит, покупаю. Он говорит, ну хорошо, если ты покупаешь поле, значит, ты должен взять и Руфь в жену. А это, говорит, не могу сделать. И, ну, братья и сестры, как раз хотелось подметить, что Руфь со своей стороны, хотя и женщина, не имеющая, может быть, прав мужчины, не имеющая права решать вопрос, ну, как инициатива брачного вопроса, она отдана в мужские руки. А здесь, в данном случае, когда женщина просто занимает свое положение и на своем месте все делает, чтобы было хорошо другому, то есть занимает положение служанки или занимает положение, ну, как бы, чтобы через нее благословение другие получили, то есть старается послужить, занимает положение у ног, то сама после этого тоже имеет большие благословения. И, конечно, то благословение, которое Руфь впоследствии имела, я думаю, что когда она пошла со своей свекровью с полей Моавитских в Израиль, в Вифлеем, у нее и мысли, наверное, даже не было, что она когда-то выйдет замуж, что она когда-то будет даже в числе благословенного Божьего народа. А если родословную мы берем, родословную Иисуса Христа, то оказывается у Руфи еще и большое будущее. Она и в эту родословную вошла. Хотя язычница, хотя из народа, где и десятое поколение не могло войти в общество Господне. Это так Господь сказал о моавитянах и аммонитянах. И все-таки получается, если жена или женщина не занимает место мужа, а занимает свое место, то действительно задумывает она о поле и приобретает ее, его. То есть действительно очень большое служение Бог поручает не только братьям, но и сестрам, не только мужьям, но и женам. И для этого ни в коем случае не нужно, ну, как может быть, печалиться или переживать о том, что, может быть, у некоторых жен или у некоторых женщин есть такое, может быть, огорчение или понятие, что вот, ну, родились бы мы мужьями или мужчинами, может быть, и лучше было бы. Но сколько, наверное, вот так мы смотрим, все-таки никто из людей не обделен в том, чтобы ему быть или в благословении и для семьи, и в благословении для Бога, и даже принимать участие в служении. И, в общем-то, получается, оно будет зависеть не от того, какое мы, ну, как бы положение занимаем, или Бог определил нас в управление или в подчинение. Не от этого положения будет зависеть благословение, а от того, насколько каждый верен именно в том призвании, которое ему поручено. Ну, братья и сестры, я, в общем-то, думаю, на этом, может быть, закончить. Еще хотел немного времени оставить и для молитвы. Тема эта, конечно, не что-то новое или что-то, что, может быть, сестры не знают. И вообще наше общение, и пусть оно никогда не будет, ну, для нас, может, таким искушением, вот что-то обязательно новенькое услышать или... Вообще, если напоминание есть, и это напоминание поможет нам как-то более благодарно или как сказать, отнестись к тому положению, которое Бог нам определил, к тому служению. И если оно будет побуждать нас более ответственно, ну, как-то исполнять это служение, чтобы действительно на первом месте был Господь, о чем мы слышали, чтобы в вопросах воспитания семьи, где мужья очень часто отсутствуют и где даже, может быть, мужья много и упускают. Я здесь ни в коем случае не хотел бы, ну, защитить или оправдать мужскую сторону, ну, чтобы всю ответственность или весь груз возложить на жен. Но все-таки очень часто та ответственность или тот груз, который ложится на жены, на плечи жен, все равно, ну, Бог вам доверяет, или никто не сможет понести другой, как вы. И, конечно, насколько с большей радостью или с большей уверенностью жены, с большим дерзновением будут нести эту ношу, настолько и благословение будет, и служение мужа совершаться. Ну, конечно, я вот пример еще хотел один привести тоже, отрицательный пример, где вот в одном семействе очень... Ну, как мало мужчин. Муж, жена и дети. Ну, а дети все девочки. Ну, и вот муж воспитывает жену и девочек. Конечно, для того, чтобы, ну, они умели работать, он от цивилизации, конечно, сам-то не уходит, но жену удаляет от цивилизации. Ну, в общем, старается так, чтобы все было по старинке, чтобы как вот в прошлые былые времена. Ну, и умывальник там такой, ну, где надо поднять. А снизу обязательно ведро, которое надо выносить. Ну, и, конечно, если ведро перетечет, ну, тогда он учит, чтобы каждый теперь... по 10 ведер воды вынес, не разливая, ну, это для тренировки, чтобы не забывали выносить ведро. Ну, конечно, я вот ни в коем случае, когда мы говорим о той ответственности, о том служении или о той нагрузке, которая ложится на жен, то ни в коем случае вот не понимайте так, что братья защищают или оправдывают, ну, может быть, вот такую сторону мужской половины. Конечно, это осуждается. Достаточно того груза, той ответственности, которую, ну, как разумной ответственности, которая ложится на жен. И даже где-то, может быть, мужья не все и устраивают для жены. Конечно, я считаю, что в этом случае жена может и сказать мужу или подсказать, что вот и это можно бы устроить, или это устроить. Конечно, здесь тоже, но чтобы оно не вытеснило главного. Все-таки главное – это задача наша, задача семей служителей – это все-таки служить Господу. Но и в то же время и забота о семьях, она не снимается как с мужей, так и с жен. Ну а в свою меру или на своем месте, вот если жена не будет, ну как бы занимать место мужа или управлять мужем, и не к этому я хотел призывать сегодня, управлять мужем или занимать место мужа, а вообще достаточно у жены своей ответственности, где именно только она и может это делать. И вот эти примеры, которые мы прочитали. И, в общем-то, у жены даже и лучше получается, чем у мужа. И Бог, в общем-то, это на жену и возлагает тоже свои ответственности. И хорошо, если жена и жена служителя будет хорошо управляющая своим домом. Об этом помолимся. Аминь.